Глава 4. Попрощавшись с подругой, Марго попыталась успокоиться и убедить себя в том, что ничего страшного не случилось, и у них с Патриком по-прежнему все в порядке.
Если бы он действительно сделал этой Ариане предложение, разве он бросил бы ее, чтобы лететь ко мне через океан? Если бы я была ему не нужна, разве он не сказал бы мне об этом прямым текстом?
Марго обогнула уютный ресторанчик, где они сидели с Настей, и пересекла парковку. Серебристый Volkswagen послушно мигнул фарами, реагируя на сигнал с брелока. Девушка опустилась на водительское сиденье и вздохнула, почувствовав, что наконец-то может не сдерживать себя, не стараться держать лицо. Она в сердцах стукнула по рулевому колесу, давая выход эмоциям, и раздражающий сигнал бипера прорезал пространство. Проходящий мимо сутуловатый мужчина вздрогнул и покрутил пальцами у виска. Но Марго сейчас мало заботила реакция прохожих. «Черт! Ну почему все так?» – воскликнула она вслух, раззадоренная разговором и просмотром светской хроники. Некоторое время она неподвижно сидела в машине, позволив эмоциям взять верх. Взглянув на часы, она не увидела времени. Взбудораженные мысли унесли ее вдаль. Фотографии со страниц светской хроники красочной каруселью мелькали перед глазами. Массаж на шезлонгах, пляжные снимки у кромки океана, роскошное кольцо на тонком пальце, поцелуй на яхте. Все это причиняло Марго почти физическую боль. Но особенно сильно задел его взгляд. Искренний, нежный, любящий. Разве можно такое сыграть? Да и зачем играть это, если ты не под прицелом видеокамер и объективов? Неужели он действительно полюбил эту Ариану? Мысленно задала вопрос Марго и тут же ответила сама себе. Да, он мог ее полюбить. Вполне мог. Она красивая, талантливая, известная. Она подходит ему. Подходит больше, чем я? Марго не хотела думать об этом, но внутренний диалог буквально разрывал ее на части. Ей казалось, что голова вот-вот треснет и расколется, словно перезревший арбуз. Когда ее взгляд снова упал на часы, она, наконец, вспомнила об индивидуальной консультации с наставницей. «Как же это кстати!» – подумала она, заставляя себя встряхнуться. Девушка потянулась на заднее сиденье за ноутбуком, уже прокручивая в голове вопросы, которые задаст наставнице. Она должна узнать, как правильно себя вести с ним, стоит ли самой завести эту тему. Настраивая Skype, Марго ни на секунду не прекращала размышления. Да, скандал – это совсем не лучшая идея. Но сможет ли она делать вид, что ни о чем не догадывается? И надо ли?
«Здравствуйте, Маргарита!»
Раздался звучный голос Тиары, и на экране появилось видеоизображение наставницы. Выглядела она, как всегда, элегантно и гармонично, сохраняя при этом чарующий восточный колорит. Челма благородного зеленого оттенка прекрасно сочеталась с ее каштановыми локонами и длинными серьгами-кисточками, подчеркивала красивые высокие скулы. «Вы чем-то взволнованы?» – спросила наставница, и у Марго создалось впечатление, что она слышит ее сумбурные мысли, даже невзирая на разделяющее их расстояние.
«Да», — ответила она, — «мне очень нужна ваша помощь. Я кое-что узнала о Патрике, и у меня сегодня встреча с ним. Он приезжает ко мне из Лос-Анджелеса, а я не знаю, что делать и как себя вести».
Марго сумбурно пересказала наставнице основной посыл статей светской хроники и содержание фотографий, сделанных рукой вездесущих папарацци. Слушая торопливый рассказ, Тиара внимательно наблюдала за жестами и мимикой девушки, а потом улыбнулась той самой светлой прозрачной улыбкой, которая умела говорить без слов.
«Маргарита, я вас хочу похвалить», — сказала наставница.
«Похвалить?» Удивилась Марго.
«За что? Я ведь, наверное, неправильно реагирую. Я прекрасно понимала, на что шла. Если пользоваться аналогиями, Вичи – он султан. А я всего лишь одна из наложниц, которой удалось его заинтересовать».
В голосе девушки явно прозвучали нотки иронии. Но от наставницы не укрылась боль, которую та пыталась спрятать под налетом юмора. «Вот именно за это», — веско ответила Тиара. «Вы не строите иллюзий и воздушных замков, как многие другие девушки, насмотревшись романтических фильмов и начитавшись любовных романов. Вы не проецируете на мужчину идеальный образ, каким он должен быть, как должен себя вести, как должны развиваться отношения».
«На самом деле я за эти годы видела столько образов Патрика Вичи, когда следила за его актерской карьерой. Я видела его и в образе бесстрашного шпиона, и в образе злодея, и в драматических ролях. Он многогранный актер и хорошо вживается в разные роли. Но вот какой он настоящий! Похоже, этого я до сих пор еще не поняла».
Закончив фразу, Марго выжидательно посмотрела в монитор, ожидая реакции наставницы. «Это прекрасно, что вы хотите увидеть его глубинную сущность, познать, какой он на самом деле», — мягко ответила Тиара. «И если вы все будете делать правильно, то у вас будет такая возможность».
«Но как?» — воскликнула Марго. «Подскажите, что мне делать сейчас? Я так боюсь поддаться эмоциям и все испортить».
«Самое главное сейчас — не пытаться выстроить дворец из иллюзий. Не нужно думать о том, как оно должно было быть. Не нужно рисовать идиллию и подгонять мужчину под свой шаблон, как делают очень многие девушки и женщины. В этом случае рано или поздно возникнет разочарование и обида на мужчину».
«Из-за того, что реальность не соответствует ожиданиям?» – уточнила Марго.
«Да», – подтвердила Тиара, – «совершенно верно. В итоге женщины страдают. И на этой почве появляются упреки, конфликты, скандалы. Так и получается, что мы сами ставим барьеры на пути своих отношений и своего счастья».
«Я это понимаю, но...»
Марго замолчала, подбирая правильные слова, но эмоции, переполняющие ее душу, прорвались сквозь плотину разума, и на наставницу вылился торопливый поток вопросов.
«Что, если он действительно сделал предложение этой Арьяне? Подарил ей это кольцо? А что, если он сейчас мне скажет, что полюбил ее, и я ему больше не нужна?»
«Маргарита, вы сегодня уже упомянули про султана Сулеймана и его возлюбленную наложницу. Это очень подходящая аналогия. И это очень хорошо, что вы примерили на себя этот образ. Во дворце султана жили сотни красавиц, среди которых Роксолане удалось выделиться и стать любимой женой Сулеймана. Но со временем количество конкуренток не уменьшалось. Наоборот, шли годы, появлялись новые молодые соперницы. В гарем постоянно поставляли новых женщин. И ей, даже будучи любимой женой, никогда нельзя было расслабиться, так как у Сулеймана были и другие жены, и наложницы в большом количестве. Но при всем этом султан никого не хотел видеть, кроме Роксоланы.
Но как ей это удавалось? Чем она держала его все эти годы?
Она не обращала внимания на других женщин и всегда прилагала усилия, чтобы оставаться для него самой желанной и интересной, загадочно улыбнулась Тиара. И у нее были свои уникальные ритуалы и практики. Одну из таких особенных практик Роксоланы я хочу дать вам. Этот ритуал называется «Из рабыни в королеву». Я вам сейчас скину на него ссылку, а вы перед встречей со своим мужчиной обязательно проделайте его. Он поможет получить самообладание истинной королевы в самых сложных ситуациях, сконцентрироваться именно на ваших с Патриком отношениях и наслаждаться каждой минутой совместного времени. Войдите снова в образ Роксоланы и почувствуйте ее женскую мудрость. Наставница закончила говорить, и тут же Марго увидела мигающее сообщение в мессенджере. Пришла ссылка на тот самый особый ритуал Роксоланы.
«Спасибо! Я обязательно проделаю эту практику», — поблагодарила она. «Это как раз то, что мне сейчас нужно».
Наставница кивнула. «Хорошо. А теперь, пожалуйста, ответь мне на один вопрос. Вы на самом деле думаете, что все то, что пишет желтая пресса, это правда? Что это стоит ваших переживаний?» Прежде чем дать ответ, Марго задумалась, машинально провела по волосам и встряхнула головой.
«Вы знаете, Тиара?» – начала она. «Я ведь даже научилась не реагировать на этих моделей и актрисок, которые постоянно вертятся вокруг Патрика, на сплетни журналистов, на его фотосессии с девушками. Я была уверена в нем, в наших чувствах. Но тут другое. Я вдруг увидела, как он смотрит на нее на этом фото. С таким трепетом, с любовью. Вот взгляните сами». С этими словами Марго перекинула наставнице несколько фотографий Патрика с Арьяной, среди которых был и тот самый снимок на яхте, который больше всего задел Марго. «А что, если он ее позовет замуж? Мне что, довольствоваться ролью любовницы?» Наставница тихо вздохнула. «Штамп в паспорте еще не гарантия счастья и вечной любви», — напомнила она. «Например, когда Роксолана попала во дворец султана, у него уже была старшая жена, которая подарила ему наследника. Но это не помешало Роксолане впоследствии стать любимой женщиной Сулеймана и родить ему 6 детей, один из которых в итоге и унаследовал престол». «Но как мне себя вести? Мне нужно сказать ему, что я все знаю? Или лучше молчать об этом и подождать, расскажет ли он сам? А если сам не расскажет?» «Маргарита, сначала вам нужно успокоиться и настроиться на позитивную волну. Ваш мужчина прилетает к вам, чтобы увидеться, пообщаться. Так наслаждайтесь этим общением, получайте от него удовольствие. Он не должен чувствовать вашего напряжения», — посоветовала Тиара. «И тогда вы сможете понаблюдать за тем, как он будет действовать. Не нужно рубить с плеча и с порога кричать, что вы все знаете. Возможно, об этом вообще не стоит говорить. Но если вы решитесь сказать, нужно сделать это очень осторожно, в мягкой, дружественной манере, без обвинений». Марго обдумала слова наставницы и кивнула, признавая ее правоту. «Но если это все правда», — произнесла она, помолчав, «если желтая пресса на этот раз не врет, что будет дальше?» «Что будет дальше, полностью зависит от вашего выбора сейчас», — ответила Тиара. «Думайте о том, как вам сейчас хорошо друг с другом. Это самое главное». Тиара снова улыбнулась легкой прозрачной улыбкой, и Марго почувствовала, как где-то внутри аккумулируется энергия гармонии и мудрости, которой ей в данный момент так не хватало. Мы с Катей подхватили Кристину под руки, не давая упасть, и буквально дотащили до стоящего в холле дивана. Почувствовав под собой горизонтальную поверхность, девушка полностью расслабилась и обмякла. Голова ее безвольно откинулась на бок. Растрескавшиеся губы беззвучно шевелились, как будто она что-то хотела сказать, но не могла. «О, Господи! Да что же с тобой случилось, девочка?» – прошептала я, глядя на обескровленное лицо Кристины. Я опустилась на колени перед диваном. Схватив ее за запястье, я попыталась нащупать пульс и в ужасе подняла глаза на обступивших нас девочек. «Она еле дышит!» – крикнула я. «Вызывайте скорую!» Лиза, наш администратор, моментально бросилась к телефону на стойке ресепшн. «Давайте осмотрим ее», — предложила Инна. «Может быть, на теле есть какие-нибудь раны, следы побоев?» Мы склонились над девушкой и начали торопливо приподнимать одежду, и в этот момент раздался спокойный, уверенный голос Исиды. «Не нужно скорой», — произнесла она твердо и взглянула в мою сторону. «Посмотри ее ауру». Ругая себя за то, что не подумала об этом раньше, я сосредоточилась и расфокусировала взгляд. Для этого мне уже не требовалось так много усилий, как раньше. Секунда, и я увидела энергетическое тело Кристины. Ее аура была блеклой и тусклой, что говорило практически о полном отсутствии энергии. Неудивительно, что ей так плохо. Я присмотрелась внимательнее и замерла на месте, пораженная. От области матки тянулся толстый жгут, сотканный из светящихся энергонитей. По нему, словно мощным насосом, кто-то откачивал энергию.
Я поняла, что если ничего не сделать прямо сейчас, не помешать этому, то сил у девушки больше не останется. Совсем. Не возвращаясь к обычному восприятию, я взглянула на Исиду. Девочки расступились перед ней, пропуская к ослабевшей Кристине. Наставница сняла с себя большой круглый амулет, обтянутый кожей, положила его на грудь девушки и накрыла его раскрытой ладонью. Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, прикрыла глаза. И в этот момент над ней открылся светящийся мощный канал, по которому вниз устремился поток энергии. «Эгрегор!» Всплыло слово, и я вспомнила, как мистическая наставница Шакти рассказывала, что у каждого сообщества людей есть некое групповое биополе. Эгрегор у школы очень мощный, так как наши филиалы распространились по всему миру. Этот энергетический поток формировали наши наставницы, помощницы, ученицы, все, кто имел отношение к школе. Я уже не первый раз видела, как это работает, и даже сама однажды обращалась к этой силе. Но все равно то, что происходило сейчас, казалось удивительным и невероятным. Наставница делала вдох, и энергия входила в нее через макушку, а с выдохом через руки Исиды и через амулет она передавалась Кристине. Поток входящей энергии был гораздо мощнее по сравнению с тем каналом из матки, по которому шел отток. Бледная аура девушки постепенно становилась все ярче. Пораженная происходящим, я следила за действиями Исиды и считала ее вдохи и выдохи. За 7 таких циклов энергетической подпитки аура Кристины загорелась всеми цветами радуги, обрела сияние, наполнила жизнью ослабленное тело, балансирующее на грани между жизнью и смертью. И в тот момент, когда все 7 энергетических тел девушки напитались энергией, она глубоко вдохнула, словно все это время находилась под водой, и только сейчас вынырнула на поверхность и начала дышать. Ее глаза широко распахнулись. Она смотрела на наставницу с недоумением. Исида улыбнулась ей и убрала руку с ее груди. И в этот момент я увидела, как световой столб над наставницей погас. Я вновь сфокусировала взгляд и вернулась к привычному восприятию. Кристина выглядела уже гораздо лучше. На ее щеках проступил румянец, лицо больше не казалось бледным и безжизненным. «Что со мной случилось?» — спросила она с удивлением, озираясь. «Я что, потеряла сознание?» «Да», — ответила Исида. «Из тебя выкачали энергию через сансконтакт». Кристина привстала с дивана и ошарашенно заморгала. «Так вот, почему мне было так плохо!» — воскликнула она. «Да, откачка была очень мощной. Но сейчас я наполнила тебя энергией», — ответила наставница. «Вот, возьми этот амулет». Она протянула девушке тот самый кожаный кулон, который во время целительной процедуры лежал у нее на груди. «Носи его с собой, и он будет тебя постоянно подпитывать». «Спасибо», — поблагодарила Кристина и с трепетом сжала талисман в ладони. «А сансконтакт? Он так и будет вытягивать из меня силы?» «Его надо разрывать», — сказала наставница, взглянув на настенные часы. «Но этот ритуал требует подготовки и времени. Я могу в этом помочь, но чуть позже. А сейчас прошу простить, но меня ждут». С этими словами Исида обвела нас всех взглядом, посылая нам лучи любви, поддержки и тепла, и плывущей походкой пошла по направлению к выходу. Когда наставница скрылась из виду, а Лиза пошла заваривать ароматный травяной чай, мы с Инной и Катей вновь обратили все внимание на Кристину. «Как ты себя сейчас чувствуешь?» – заботливо спросила Катя, подсаживаясь к девушке на диван. «Сейчас гораздо лучше», – ответила она и, понизив голос, пробормотала. «Господи, как же это было глупо!» «Ты встречалась с Данилом, да?» – озвучила я вопрос, который уже давно вертелся в голове. Сейчас мои догадки практически переросли в уверенность. Кристина вскинула взгляд и тут же потупила его, словно признавая свою вину.
«Да»,
— кивнула она, но тут же торопливо начала пояснять. «Хотела доказать ему и самой себе, что освободилась от его влияния».
«Но я же просила тебя не ходить к нему», — не сдержалась я. «Предупреждала ведь, что ничего хорошего из этого не выйдет».
«Да, ты начала делать практики, ты уже ощутила в себе эту силу, но ты еще не можешь управлять ею».
«Да»,
— с искренним сожалением вздохнула Кристина.
«Прости, Саш, что не послушала тебя. Теперь я понимаю, как ты была права. Но тогда мне казалось, что он уже не имеет надо мной власти, что я просто встречусь с ним, выскажу все ему в лицо, и ничего плохого не случится».
«Но что-то пошло не так?» — с долей грустной иронии спросила Инна. Девушка задумалась, пытаясь разобраться в своих ощущениях.
«Когда я услышала его голос, что-то во мне надломилось», — выдавила она наконец. «Я поняла, что переоценила собственные силы».
«Главное, что ты теперь здесь, с нами», — подбадривающе улыбнулась Катя.
«Нам ты можешь довериться, и мы поможем тебе справиться с этим».
«Только пообещай мне, Кристин, что больше никакой самодеятельности», — строго сказала я. «Ты даже не представляешь, чем все это может закончиться. Вообще, многим из тех, кто начинает получать силу, поначалу кажется, что они могут свернуть горы. Это часто бывает у начинающих учениц, особенно у целителей. Они чувствуют новые возможности, которых не было раньше, и им сразу хочется взяться за самые сложные случаи. Излечить хронические болезни, победить онкологию. Но взять на себя задачу не по силам и не выполнять рекомендации наставников – это всегда очень большой риск и для самого целителя, и для его пациента. Я решила увести тему немного в сторону, чтобы сразу не набрасываться на Кристину с вопросами. Сила может дать ложное ощущение могущества, из которого появляется самоуверенность. Вот тут кроется опасность.
«Хм, а в чем риск?» – не поняла Инна, которая внимательно слушала меня.
«То, что ты дашь людям ложную надежду, а у тебя ничего не получится?»
Я отрицательно мотнула головой.
«Не только. Можно полностью обесточить себя и причинить вред пациентам. Например, те, кто не до конца понимают, как работают энергии в тонком плане, могут исцелить человека и забрать у него болезнь. Но что потом с ней делать? Они не знают. Болезнь может начать прогрессировать в теле целителя или, еще хуже, передаться другому пациенту».
«Это как?» – не поняла Инна.
«Представь, ты хотела исцелиться от мигрени, и горе-целитель снял твою боль, но вместе с этим подсадил еще и миому».
Лицо Инны искривилось. Такого представлять она явно не хотела. А я тем временем продолжила.
«Вот так можно вылечить от одной болезни, но подсадить другую, более страшную. Лечить людей на энергетическом уровне надо учиться под руководством наставника. Не зря же у нас в школе есть целый курс по целительству».
«Как в Хогвартсе», – произнесла я с улыбкой, чтобы сгладить эффект от неприятных образов.
«Есть определенные правила и законы целительства. Их изучают годами».
«Интересно. А как же раньше какие-нибудь бабушки в деревне лечили?
Чувствовали в себе силы и способности и начинали принимать всех подряд», – возразила Инна. «Сомневаюсь, что кто-то из них действительно учился этому, тем более годами и под руководством наставника».
«Вот поэтому и результат такого лечения был непредсказуемым», – ответила я. «Хотя некоторые бабушки из поколения в поколение передавали секреты своим праправнукам». Но даже если у человека есть способности к исцелению людей, нужно уметь ими правильно пользоваться. А научиться этому самостоятельно невозможно. Обязательно нужен опытный человек, который сам посвятил этому занятию много лет. И тебя со знанием дела проведет по этому непростому пути. Позволит избежать ошибок. Рекомендации наставников – это, как правило, безопасности при работе с электричеством. Никому даже не придет в голову схватиться рукой за оголенный провод, не надев резиновые перчатки. А начинающие целители почему-то думают, что можно так просто и без последствий пренебрегать правилами. «Да, это все очень серьезно», – поддержала меня Катя. «Мне наставница говорила, что если нарушать правила целительства, не выполнять рекомендации, взять на себя больше, чем позволяют силы, можно подцепить злую сущность или духа болезни, если говорить на языке шаманов. И к схватке с такой сущностью целитель может быть просто не готов. И тогда он впадет в состояние, которое было сегодня у Кристины». «Вообще, по правилам, целитель не должен использовать свою собственную энергию для излечения», – дополнила я. «Он подключается к энергии эгрегора и черпает оттуда чистую энергию, а затем передает ее пациенту, как сегодня сделала Исида, когда лечила Кристину». «Ой, а вы слышали о черных целителях?» – спросила вдруг Инна и добавила с более легкой и шутливой интонацией. «Это как раз те, кто не поступил в Хогвартс?» «Да, и не только», – ответила я. «Это люди, которые берутся лечить всех подряд, толком еще не разобравшись в том, как это вообще работает. Есть много самоучек, которые вообще действуют методом проб и ошибок и не имеют наставника. Есть люди, которые недоучились или учились у дилетантов. А есть много таких, кто вроде бы и учится у наставников, но думает, что может сразу приступить к приему платных больных, что может поставить это дело на конвейер. Чтобы взять на себя такую ответственность, нужно иметь очень большой опыт». Я продолжала делиться с подругами тем, что очень хорошо усвоила при обучении у наставницы. Техника безопасности – это первое, что нужно знать. Лечить близких гораздо проще, так как у нас с ними крепкие сансконтакты. Мы имеем с ними сонастройку. С незнакомыми людьми сложность повышается в несколько раз, как и опасность. И потом появляются очень большие проблемы. Снова подключилась к разговору Катя. Вот, например, один такой целитель почувствовал свои силы и не стал выполнять рекомендации наставницы. Она разрешила ему лечить только себя и своих близких из семьи и больше никого. А он осмелел и взялся лечить за деньги. Так вот, он принимал одну онкобольную, а после нее решил вылечить свою маленькую племянницу от насморка. В итоге женщина получила облегчение, а вот девочка через некоторое время заболела раком.
«Это страшно», – прокомментировала Кристина, которая все это время внимательно следила за нашим разговором. «Очень», – подхватила я. «Эту историю нам тоже рассказывала наставница, предупреждала, чтобы мы не брались за что-то без благословения. Получается, что темная сущность перешла от целителя к девочке?» «Да, а все потому, что он не знал, как правильно целить. Он вытянул злой дух болезни из женщины и принял на себя. А надо было подселить его в какой-нибудь предмет или выбрать еще какой-нибудь способ. И вот, получается, этот сгусток болезни перешел с целителя на следующего пациента, на девочку. Ее родители к нам в школу привели на диагностику. И тогда наставницы проследили всю эту цепочку».
«И что стало с этой девочкой?» – спросила Инна. «Ей помогли?»
«Да. Ее вылечили в школе, но на это потребовалось много времени и внутренних резервов. Самое страшное, что за это время ее мама потеряла много сил и даже посидела от беспокойства». В этот момент в холле появилась Лиза с подносом, на котором стояли дымящиеся чашки с чаем и вазочка с горьким шоколадом. «Вот», – улыбнулась девушка, поставив поднос на журнальный столик перед диваном. «Чай с мятой и чабрецом».
«Спасибо, Лиз», – поблагодарила я. «А что по сегодняшнему мероприятию? У тебя есть данные? Сколько организаторов ожидаем?»
«Почти из 100 городов», – отозвалась она. «Но мне нужно еще уточнить у некоторых представителей». В этот момент зазвонил телефон на ресепшене, и Лиза упорхнула, чтобы ответить.
«У вас сегодня что-то намечается?»
– спросила Кристина, осторожно приподнимая со столика горячую кружку.
«А мне можно пойти?»
«А у тебя есть силы?» – спросила я, оценивающе взглянув на девушку. «Планируется лекция и беседа с представителями школы из филиалов. Волна негатива прокатилась по всей стране, так что будем обсуждать, как работать в таких условиях».
«Сейчас чувствую себя даже лучше, чем утром», – ответила Кристина.
«Отлично», – кивнула я. «Тогда пойдем все вместе». Некоторое время мы пили чай в тишине, и каждый был погружен в свои мысли. Я смотрела на Кристину и пыталась понять ее состояние. Я чувствовала с девушкой неуловимое духовное родство, хотя мы с ней и были очень разными. Это необычное ощущение, как будто что-то в твоей глубинной сущности тянется прикоснуться к душе другого человека, войти с ней в резонанс, прозвучать вместе. В видениях я смотрела на мир ее глазами, ощущала прикосновение ее кожей, чувствовала ее физическую и душевную боль. Позже, когда мы вырвали ее из лап Данила и компании, я увидела, насколько Кристина интересная и творческая девушка. За то время, что мы успели с ней пообщаться, она показала себя умным, глубоким человеком, который стремится к самопознанию и развитию. Она получила хорошее европейское образование и, тем не менее, повелась на эти пикаперские разводы, крепко подсела на эти нездоровые отношения. «Как?» Этот вопрос не выходил у меня из головы. «Кристин, а расскажи поподробнее, как прошла ваша встреча с этим отморозком?» — попросила вдруг Катя. «Как он себя вел?» «Конечно, если тебе не сложно сейчас говорить об этом», — добавила я. Обжигая губы, девушка сделала небольшой глоток горячего напитка и осторожно поставила кружку обратно на столик. Казалось, она собирается с мыслями, пытаясь вновь вернуться в тот момент и понять, как и почему она повела себя именно так, в чем состояло его влияние. «Когда я увидела его», — начала она после паузы, — «он держал в руках цветы, представляете?» Кристина сказала это так, будто мы должны поразиться этому факту. «Ну, пока не вижу ничего удивительного», — прокомментировала Инна. Мужчина пришел на свидание с цветами. «Странно было бы, если бы без них». «Нет, это как раз удивительно», — не согласилась Кристина. «Это вообще на него не похоже. У них в тусовке пропагандируется, что на девушек вообще никогда не надо тратиться, даже по мелочам. Наоборот, это тёлки, по их мнению, должны вкладываться в парней. И чем больше, тем лучше». «Просто гениально!» — саркастично воскликнула Инна. «Мало того, что девушек унижают и пускают по кругу, так они еще и приплачивают за это». «Да, у них очень извращенное понимание того, как должны строиться отношения», — вздохнула Кристина. «Но они постепенно подводят девушек к такому. Не сразу. Например, сначала просят прийти на встречу с яблоком в руке, потом купить что-нибудь к чаю, а уже потом, спустя какое-то время, организовать вечеринку на 50 человек за свой счет. И причем они это обставляют так, что девушки из кожи вон лезут, чтобы им доверили такую важную миссию. Сначала это кажется какой-то игрой, а потом ты просто понимаешь, что на все готово ради его одобрения». В словах девушки промелькнула горечь. «Крис, слушай», — начала я осторожно, — «а как ты вообще попала под его влияние? Как вы познакомились? С чего все началось?» Я опасалась, что мои столь откровенные вопросы вызовут отторжение и желание закрыться, не вспоминать об этом. И такая реакция была бы вполне закономерной. Поэтому я мягко добавила: «Если тебе неприятно и тяжело об этом говорить, можешь не рассказывать». Инна и Катя с любопытством ждали ответа. Видно было, что подобные вопросы у них тоже возникали, но они пока не решались их задать напрямую. Кристина посмотрела на меня в упор, перевела взгляд на девочек, и ее глаза подернулись легкой поволокой, за которой угадывался поток воспоминаний. «Это было странно», — наконец произнесла она. «Я тогда уже стремилась к духовному развитию, но не очень понимала, как его получить. Поэтому часто ездила на разные авторские семинары и перформансы. С Данилом мы встретились в одной арт-усадьбе. И он начал меня шокировать с первых секунд, когда в комнату вбежал неопрятный парень со спутанными грязными дредами и начал словно макака бегать вокруг меня. Первой реакцией было: «А это что еще за идиот?» Кристина невесело усмехнулась. «Тогда я даже подумать не могла, что уже через пару месяцев буду ползти за ним по траве и умолять не покидать меня». По пути в пентхаус Вичи, где она с недавнего времени жила, Марго больше часа простояла в пробке, и теперь пришлось готовиться к приезду Патрика в ускоренном ритме. Она едва успела принять душ, переодеться, причесаться и накраситься, после чего тут же прошла по ссылке, присланной наставницей, попав на страницу с практикой. Она была небольшой, но, тем не менее, для правильного выполнения нужно было сосредоточиться и отключиться от всего. И Марго, к своему сожалению, понимала, что даже этих 25 минут у нее уже нет. Патрик всегда отличался предельной пунктуальностью. И сейчас девушка была уверена, что он может появиться в любой момент. Марго остановилась в спальне напротив огромного напольного зеркала с яркими светильниками по периметру и критически осмотрела себя. Для встречи с Вичи она выбрала элегантный темно-синий комбинезон с широкими бретелями, который эффектно открывал спину и подчеркивал изящные плечи. Правую руку от запястья до локтя украшал спиральный серебристый браслет, который перекликался с асимметричными ромбовидными серьгами, а на груди поблескивал талисман, по кругу которого располагались выпуклые узоры. Стараясь настроить себя на предстоящее событие, она прикоснулась к амулету, провела по нему пальцами и сжала в ладони, вспоминая все то, о чем они разговаривали с Тиарой. «Я Роксолана, а он мой султан», – прошептала она. «И я не питаю никаких иллюзий. Сегодня он выбрал меня, и я счастлива, что он со мной. Есть только я и он». «Здесь и сейчас». Пальцы начало слегка покалывать, и вместе с энергией к ней пришло удивительное спокойствие и ощущение целостности. Марго стояла спиной к входному проему, и в этот момент она буквально спиной почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Подняв глаза чуть выше, она увидела его. «Неужели я даже не услышала, как он вошел?» — пронеслась мысль. С радостной улыбкой Патрик приближался, и его взгляд выражал неподдельное искреннее восхищение. Марго в очередной раз отметила про себя, как он невероятно красив. И не только внешне. В каждом его движении читалась мужская сила, его мимика, жесты, взгляд. Все это создавало вокруг него мощный ореол харизмы. «Так, главное быть естественной и делать вид, что я ничего не знаю», — настроила себя Марго мысленно, но уже в следующее мгновение она на время забыла о своих переживаниях. Девушка хотела обернуться, но Патрик оказался быстрее. Подойдя к ней сзади, он обнял ее за талию и нежно притянул к себе, пристально глядя ей в глаза через зеркальную гладь. «Привет!» – прошептал он и легким касанием поцеловал ее в шею. Невесомо, едва дотрагиваясь до кожи, провел пальцами по вырезу на спине и снова поднял взгляд.
«Ты выглядишь потрясающе!»
Марго почувствовала, как по спине пробежала волна мурашек. Улыбнувшись в ответ, девушка обернулась, положив руки ему на плечи. «Привет!» — проговорила она, заглянув в его глаза, и они тут же затянули ее в искрящийся, сияющий внутренней силой водоворот. Несколько долгих секунд они молча стояли так, прижавшись друг к другу и наслаждаясь моментом близости. Словно они остались только вдвоем на всей планете. Любящие, искренние, настоящие. «Разве может он предать меня?» В тот момент Марго забыла про свои тревоги и сомнения. Она отпустила себя и настроилась на волну своего любимого мужчины. Ей даже на миг показалось, что она чувствует вибрации его души. Когда они, наконец, отстранились друг от друга, первым заговорил Патрик.
«Я для тебя приготовил небольшой подарок», — сказал он и, подмигнув, протянул руку, увлекая за собой.
Они спустились в холл, и мужчина подвел ее к большому прямоугольному предмету, тщательно упакованному в серую оберточную бумагу. Подарок стоял у дивана в центре комнаты, и по габаритам и форме он больше всего напоминал картину.
«Что это?» – заинтригованная спросила Марго.
«Открой»,
– ответил Патрик и отошел на шаг назад, словно собирался отыскать лучший ракурс, чтобы в полной мере насладиться реакцией Марго на подарок.
Только осторожнее».
Казалось, он был уверен, что девушка оценит его по достоинству.
«Так, я уже умираю от любопытства!»
воскликнула Марго и аккуратно надорвала хрустящую оберточную бумагу. Это действительно была картина. И Марго даже показалось, что она узнала ее. В глубине души заворочились приятные предчувствия. Неужели это она? Сначала показался только один край работы. Яркие желто-оранжевые тона, разбавленные неоновой зеленью, переходящие в изумруд. Цвета складывались в линии, переплетались друг с другом и плавно перетекали один в другой, сохраняя при этом выверенную гармонию формы. Сердце забилось в бешеном ритме. «Не может же быть! Неужели это тот самый, единственный экземпляр графики Кифа Муна, который ушел на Кристис за 2 миллиона долларов?» Марго продолжала распечатывать картину, с каждым мгновением убеждаясь в верности догадок и одновременно не веря своим глазам. «О боже! Это что, оригинал?» ошарашенно спросила Марго, распечатав полотно полностью и отступая, чтобы окинуть шедевр великого художника взглядом с нужного расстояния, наслаждаясь совершенством цвета и абстрактной формы, за которой отдаленно угадывались очертания женского лица. Патрик, в полной мере удовлетворенный произведенным эффектом, элегантно склонил голову, признавая ее правоту.
«Так это ты выкупил ее?» — воскликнула Марго. «Я наблюдала за ходом аукциона, и мне было жутко интересно, кто же ее приобрел. Но я и подумать не могла. Стоп! Как ты догадался, что я поклонница творчества Муна?»
Оторвав восхищенный взгляд от картины, девушка перевела его на мужчину.
«Ну, не только ты можешь проникать в голову и исполнять тайные желания», — проговорил он, и в его глазах вспыхнули огоньки флирта.
«Спасибо! Это у меня просто нет слов. Я даже мечтать не могла, что мне удастся просто взглянуть на подлинник, не говоря о чем-то большем».
С этими словами Марго, не в силах сдерживать эмоции, бросилась к Патрику и заключила его в крепкие объятия. Он прижал девушку к себе и, приподняв за бедра, закружил ее в воздухе.
«К тому же я подумал, что эта картина прекрасно впишется в интерьер нашего дома»,
добавил он с довольной улыбкой, выделив интонацией последние два слова. «Нашего дома». Эта фраза резанула по уху и эхом отдалась в голове. Патрик аккуратно поставил девушку на пол, и в этот самый миг Марго замерла на месте. Она не понимала, что происходит, но ее восторг в один миг растаял, и мысли вновь заполнились тягучей слизью сомнений. В голове тут же замелькали идеалистические картинки совместной жизни в большом коттедже, где они могли бы устраивать светские приемы, украшать его на Рождество, приглашать гостей. Но в тот же миг идиллия разлетелась, словно картинка из мелких пазлов под порывом ветра. Перед глазами замаячила злосчастная фотография с Арьяной на яхте. Зачем он говорит это? «Наш дом». Словно в будущем действительно есть какие-то «мы». Как будто я для него значу больше, чем просто приятное времяпрепровождение. Зачем он дает мне надежду? Марго поняла, что задыхается от нахлынувших эмоций. Нет, это не наш дом. Это его дом, в котором она, Марго, всего лишь сделала дизайн и живет по его милости. «Ты уверен, что это наш дом?» спросила девушка с акцентом на слово «наш».
«В смысле?»
не понял Вичи, и счастливая улыбка моментально сползла с его лица.
«Ну, технически это мой дом. Но живешь здесь ты или мы вместе, значит, он наш».
Он подумал секунду и лукаво улыбнулся.
«Или ты хочешь, чтобы я подарил тебе квартиру?»
«Патрик, не говори глупостей. Я никогда у тебя ничего не просила. Единственное, о чем я всегда прошу тебя, быть честным со мной». Последняя фраза прозвучала слишком резко, и Марго мысленно укорила себя за это.
«Так»,
— сказал Вичи рассудительно, пытаясь понять, в чем причина резкой перемены настроения его возлюбленной.
«Значит, теперь я обманщик. Не подскажешь, в чем я тебя обманул?»
Он продолжал улыбаться, пытаясь перевести все в шутку, Но реакция Патрика еще больше заводила Марго. Почему бы не признаться сразу? Теперь он будет изворачиваться и изображать невинность. Интересно, для чего он купил мне эту графику? Откупиться? Пришедшая в голову догадка окончательно выбила почву из-под ног девушки. «Ты подарил мне эту картину, чтобы совесть меньше мучила?» — выпалила она, яростно сверкнув глазами. Патрик непонимающе уставился на девушку, которую с каждой секундой все больше поглощал гнев.
«Я действительно ничего не понимаю», —
проговорил Вичи с удивлением, глядя, как девушка, глаза которой еще минуту назад светились от счастья, превращается в разъяренную львицу.
«Я что-то сделал не так? Тебе не понравился подарок?»
«Ну да, теперь ты будешь делать вид, что не понимаешь», — повысила голос Марго и карикатурно изобразила аплодисменты. «Браво! Прекрасная актерская игра! Достойная Оскара!»
Патрик был явно ошарашен и не понимал, что происходит. Было видно, как он пытается выбрать модель поведения, чтобы не заводить Марго еще больше, но все-таки выяснить, что случилось. «Марго, что происходит? Может быть, объяснишь все по порядку?» — спросил Вичи, положив руки ей на плечи и со спокойной уверенностью заглядывая ей в глаза. Она не понимала, почему он так спокоен. Неужели он думал, что, сделав предложение другой женщине, он не заденет ее чувств? Одним коротким движением она скинула с себя руки мужчины.
«И когда ты собирался мне во всем признаться? После секса? Чтобы не портить настрой? Или вообще не собирался? А что, меньше знает, крепче спит, так?»
Вичи качнул головой и, осторожно взяв Марго за руки, усадил ее на диван, сам сел рядом.
«Расскажи, что ты имеешь в виду?»
С расстановкой сказал он. Марго понимала, что не сдержалась, что повела себя совсем не так, как собиралась, и от этого становилось только хуже. К ярости и гневу добавлялась еще и досада на саму себя. «Надо было все-таки найти время и сделать ту самую практику Роксоланы», — пронеслась мысль. «Тогда я бы смогла лучше себя контролировать, и вот этого всего не было бы, и я бы не думала, как теперь выкручиваться».
Сейчас, когда слова уже были сказаны, Марго прекрасно понимала, что теперь это все уже не спишешь на невинную шутку. Отступать было некуда.
«Я имею в виду твои последние фотографии в сети», — туманно пояснила девушка, не вдаваясь в подробности.
Затаив дыхание, она наблюдала за его реакцией, с удивлением отметив, что на его лице не дрогнул ни один мускул.
«Какие именно последние?» переспросил он. «Говори конкретнее».
«А что? У тебя так много фотосессий в последнее время? И все с разными женщинами?»
не выдержала Марго.
«Ты же знаешь, что мои фото ежедневно мелькают в интернете. Да, там есть много снимков с разными женщинами. Я публичная персона. Для тебя это новость?»
спокойно парировал Вичи. Он даже не думал что-то отрицать, оправдываться и защищаться. А вел себя так, будто ничего страшного не происходит.
«И скольким из этих женщин ты даришь кольца с бриллиантами в 10 карат?»
спросила она тогда, прищурившись, словно хотела поймать его с поличным.
«Видимо, твои гонорары действительно неплохие, раз ты можешь себе позволить это. Мне ты покупаешь сумасшедшую дорогую картину, ей ты даришь кольцо с бриллиантом в 10 карат».
«Так, стоп!»
Патрик поднялся с дивана и отошел от Марго на несколько шагов.
«Ты можешь мне внятно все объяснить или нет?»
Девушка поняла, что окончательно запуталась. Одновременно ее душили гнев, обида и чувство вины. Разработанный план действий рухнул. Она не могла совладать с собой. И теперь он требует объяснений. А она... Внезапно она поняла, что если начнет сейчас что-то объяснять, будет еще хуже. Она не удержится и начнет снова обвинять его, и все скатится в громкий скандал. «Лучше уж пусть за меня все скажут сами фотографии», подумала она и, схватив смартфон, начала лихорадочно искать нужные снимки.
«Вот»,
— выдавила девушка, протягивая гаджет Патрику.
«Как ты можешь это объяснить?»
Он взял смартфон и с любопытством взглянул на его экран. Марго не могла усидеть на месте и в один миг оказалась рядом с Вичи.
«И вот это!»
Она наклонилась к экрану и перелистнула несколько фотографий, добравшись до снимка на яхте. «И вот это!» Патрик посмотрел на фотографии и неожиданно для Марго иронично улыбнулся.
«О, а вот это что-то новенькое! Этого я еще не видел!»
Он указал на фото, где на пальце Арианы поблескивало кольцо с огромным бриллиантом.
«Так, постой! Ты что, думаешь, это я ей подарил?»
«Но откуда же я могу знать?» — выкрикнула Марго, задыхаясь. «Тебе виднее, что и кому ты даришь. Так что, когда свадьба? Может быть, пригласишь меня ее оформить?»
Такую Марго Патрик Вичи еще никогда не видел. Он смотрел на девушку с недоумением и любопытством, будто хотел досконально изучить ее, узнать, какой она может быть еще, увидеть иную грань ее характера, неукротимого, яростного, сильного.
«Ну что ты смотришь на меня?»
— воскликнула она, поражаясь хладнокровию мужчины. «Ничего не хочешь объяснить?» Не дожидаясь ответа Вичи, она выхватила из его рук смартфон.
«Знаешь, мне уже кажется, что я была права. Ты привык играть в чувства, а не испытывать их».
Последние слова она выплюнула Патрику прямо в лицо, истратив на это весь запал эмоций. Она почувствовала, как напряжение утихает, как уходит гнев, и к ней возвращается привычное восприятие. Она увидела мужчину, который стоял рядом и пытался разобраться во всем без скандалов, не переходя на крик, не опускаясь до ее уровня. Опустошенная Марго опустилась обратно на диван, а Вичи, бросив на нее короткий взгляд, молча вышел из комнаты.
«Господи! Я все испортила!» — подумала она, и по обнаженной душе резанул острый нож стыда.
Мы заинтересованно слушали рассказ Кристины о первой встрече с Данилом. И по мере того, как она говорила, становились видны психологические приемы и крючки, которыми парень умело пользовался, чтобы с первых минут подцепить эмоции девушки. Пока я соображала, почему этот незнакомый молодой человек ведет себя так странно, он резко схватил меня за талию и взвалил на плечо.
«Кристина! Ура! К нам приехала Кристина!» – визжал Данил.
При этом он держал меня вверх ногами на плече и раскачивал из стороны в сторону, потом начал кружить в воздухе. Я была просто в шоке и не понимала, что происходит. Девушка замолчала, переводя дыхание и пытаясь оценить нашу реакцию.
«Да, необычное начало знакомства», – прокомментировала Катя. «Вижу, он пытался тебя сразить с первых мгновений».
«А я уже вижу начало манипуляций», – подхватила я, вспоминая свои познания в психологии. «Нестандартное поведение смещает точку сборки, и ты сразу выделяешь этого парня из всех других, запоминаешь его, а потом думаешь о нем». Я увидела заинтересованность в глазах Кристины. Похоже, она очень хотела разобраться, почему так подсела на этого ловеласа. Поэтому я продолжила. «Он с первых секунд вырвал тебя из контекста привычного поведения, когда начал бегать вокруг тебя, а потом просто схватил и закинул на плечо. Это одновременно позволило разжечь и эмоциональный центр, и тактильный. Он постоянно прикасался к тебе, пробуждая тем самым твои естественные инстинкты».
«Вот оно что! Оказывается, тут каждая деталь имеет научное объяснение», – поразилась Кристина.
«Да, видимо, твоего Данила специально учили этому», – сказала я. «Дай догадаюсь. Наверное, после этого все начали смотреть на вас, может быть, даже поддерживать его какими-то радостными возгласами или аплодисментами, и ты почувствовала себя настоящей звездой. Было такое?»
Кристина удивленно вскинула на меня глаза. «Да, точно!» – подхватила она. «Правда, в тот момент я была в шоке и мало обращала внимания на все, что происходит вокруг. Но так действительно было. Пока он кружил меня в воздухе, окружающие начали поддерживать его возгласами, радостным улюлюканьем. Они что-то кричали, хлопали.
Постой, а откуда ты все это знаешь?»
«Это известный психологический прием», — пояснила я. «Я так поняла, ты только приехала в эту усадьбу и никого еще там не знала. А Данил сделал так,
что все обратили на тебя внимание, захотели узнать о тебе, познакомиться. Что ты испытала в этот момент?»
Кристина задумалась. И по ее глазам было видно, что она пытается мысленно вернуться в тот самый момент, погрузиться в свои эмоции.
«Мне показалось, что я стала королевой вечера», ответила она наконец. «Я почувствовала от этого удовольствие, эмоциональный всплеск, подъем радости». Я кивнула.
«Вот, получается, у тебя возникли позитивные переживания и ассоциативная связь этих переживаний с конкретным человеком», пояснила я.
«Это прием пикаперов. Их обучают этому на специальных тренингах. Условно говоря, им дают в руки инструменты влияния на девушек, которым очень сложно сопротивляться».
«Да, похоже, я была просто подопытным кроликом, на котором он ставил свои эксперименты», с досадой проговорила Кристина. «Сейчас вот смотрю на все это и не могу понять, как же можно быть такой дурой? Как можно было повестись на все эти разводы?»
«Не надо. Не вини себя», ответила Инна. «Ты ни в чем не виновата. На твоем месте могла бы оказаться любая девушка. Это просто грамотный и продуманный психологический расклад. И тут никто не смог бы устоять».
Кристина взглянула на Инну с благодарностью.
«Спасибо. Я понимаю, что ты хочешь меня подбодрить», — ответила она. «Я понимаю, что все это приемы влияния. Но почему я?» «Уверена, никто из вас не попадал в похожую ситуацию».
«Ошибаешься», — возразила Инна.
«Я попадала».
Кристина удивленно и с большой долей сомнения посмотрела на собеседницу.
«Ты? Правда?»
«Да. Я об этом вообще никому не говорила. Даже самым близким. Мне было так стыдно, что я не могла даже найти в себе силы поделиться с кем-то», ответила она, понизив голос. «И мне даже до сих пор стыдно за это. Хотя сейчас я уже понимаю, что к чему».
«Что с тобой произошло?»
осторожно спросила Кристина, боясь нарушить хрупкий момент откровенности.
«Я расскажу об этом только после твоей истории», ответила Инна.
Похоже, Кристина была заинтригована, и она поспешила продолжить свой рассказ. Надо сказать, мы с Катей были заинтригованы ничуть не меньше.
«Так, на чем я остановилась?» – задумалась Кристина.
«На том, что Данил тебя взвалил на плечо и закружил у всех на глазах», – напомнила я.
«Точно. В общем, дальше он унес меня из комнаты и сообщил, что хочет показать все самые классные места в усадьбе и провести мне экскурсию».
Девушка внезапно замолчала и вопросительно взглянула на меня.
«Это что, тоже какой-то пикаперский прием?»
«Да, очень известный», — подтвердила я. «Получается, что ты как бы чужая в этом месте, и тот человек, который все показывает, автоматически становится своим, пока единственным своим в чужой обстановке».
«Я про такой прием, кажется, читала где-то», — вставила Катя, пытаясь поддержать девушку. «Называется «стать гидом». «В тот момент я даже подумать не могла, что у него продуман каждый шаг», сказала Кристина. «Если бы я только могла тогда понять, что за игру он ведет, ничего бы этого не было. Но я не поняла. Он мне показался таким странным, не похожим на всех. И мне даже захотелось узнать, что стоит за этим».
«Понять, что тобой манипулируют, практически невозможно», проговорила я. «Манипулятор заранее расставляет все ловушки и потом только цепляет на крючки. Воздействует на эмоции, на сексуальный центр, на органы чувств. И даже если ты где-то что-то читала про эти приемы, даже тогда ты на них ведешься, потому что думаешь: ну нет, не может же это случиться со мной. Он кажется таким искренним в своих чувствах».
«Все выглядело спонтанно, на подъеме эмоций», продолжила Кристина. «Сначала он схватил меня при всех, потом утащил в какую-то темную двухэтажную комнату. Потом завел на крутую лестницу без перил, откуда легко можно было полететь вниз, если чуть оступиться. Я испугалась высоты и отступила назад. Он это почувствовал и встал еще ближе. Начал меня успокаивать, говорил, что он со мной, и я могу на него положиться, что он удержит меня, если что. Он приобнял меня сзади за талию. В этот момент я действительно почувствовала себя в безопасности, в его крепких, сильных руках. Девушка замолчала и обвела нас взглядом, ожидая реакции на свои слова. Я поняла, что хоть ей и больно и неприятно вспоминать об этом, ей необходимо разобрать каждую мелочь, понять скрытые механизмы оказанного на нее влияния. «Это тоже типичный прием, чтобы зацепить на крючок эмоций», — мягко прокомментировала я. «Сначала нужно сделать так, чтобы девушка испугалась, испытала сильный страх, и в тот же момент оказаться рядом, чтобы обеспечить ее защиту. Она подсознательно будет чувствовать, что с этим мужчиной она в полной безопасности, что ему можно доверять, что он не даст ее в обиду. Как правило, при этом теряется бдительность. Мгновенно запускается механизм беззащитной, мягкой и кроткой девушки, которые обычно так нравятся парням».
«Да, все так и было», — подтвердила Кристина. «Я как раз почувствовала себя такой хрупкой девочкой. И это было даже приятно — понимать, что я могу опереться на его мужское плечо».
«Господи, да сколько же можно? Вот уроды! У них там что, реально каждый шаг продуман?» — проговорила Катя с искренним возмущением. «Изучили психологические фишки и думают, что имеют право играть на чувствах женщин. Сначала вывести на дискомфорт, обнажить страхи, а потом оказаться рядом в момент, когда человеку нужно преодолеть этот дискомфорт. Это же подло и низко!»
«Да, к сожалению, мужчины часто пользуются этой схемой сознательно или интуитивно», — сказала я. «Уже давно известно. Если хочешь соблазнить девушку, смотри с ней фильм ужасов, а не сопливую романтику. Она будет прижиматься к тебе от страха, а там и до секса недалеко», — не удержалась от комментария Инна. И тут ее озарило. «Ах, вот почему в статьях по соблазнению женщин рекомендуют устраивать первое свидание на аттракционах, картингах, тарзанке и других опасных развлечениях». «Да, страхи и чувство защищенности – это очень сильная эмоциональная сцепка», – пояснила я. «В итоге формируется нейронная связь между образом манипулятора и ощущением безопасности». «Если бы я только могла представить, куда в конечном итоге заведет меня все это». Тяжело вздохнула Кристина, и я увидела в ее глазах отголоски душевной боли, которую она испытала за все это время. «Да, на этом и основана вся суть такого пикаперства», — сказала я. «Такие приемы невозможно выявить, когда ты внутри этой ситуации. Ты можешь даже смотреть со стороны, когда это происходит с кем-то, и думать, что вот ты-то уж точно никогда бы не повелась на такое. Но когда ты сама оказываешься в роли такого подопытного кролика, ты не можешь понять, что это лишь игра, и хочешь верить, что все по-настоящему. Плюс признать то, что тобой манипулируют, все равно, что сознаться в своей глупости. Это очень неприятно. Поэтому легче думать, что на самом деле он хороший, и скоро ваши отношения наладятся».
«Да»,
протянула Катя, и по ее лицу я поняла, что она вспомнила свою историю с Борисом. «На этом основаны все женские страдания. Когда она держится за неудачника, который портит ей жизнь и даже издевается над ней. Уже все вокруг могут говорить, что пора его бросить. Но она упорно верит, что он изменится». Катя вздохнула и продолжила. «Именно поэтому я долго никому не говорила, что Боря избивает меня. Я была убеждена, что сама виновата. Ведь это я выбрала такого мужчину. Это я довела ситуацию до такого кошмара и позора. Не могла признать свою ошибку».
«Да, я вот только теперь осознаю, насколько была чудовищно глупой, что велась на это», — проговорила Кристина.
«Нет, ты не глупая и не была ею тогда», — возразила Катя и взяла Кристину за плечи. «Глупо прощать мужчину, который издевается над тобой. Но совсем не глупо признать свою ошибку в выборе не того парня». Катя широко улыбнулась, чтобы поддержать девушку. «Знаешь, мне тоже потребовалось время, чтобы понять, что я не виновата в том, как ведет себя Борис. Это его выбор быть чудовищем, а я не хочу быть жертвой. Только социальные стереотипы и программы воспитания заставляли меня верить, что стерпится, слюбится, плохонький да свой, бьет, значит, любит. И я все терпела, как идиотка. Я прошла много индивидуальных ритуалов с наставницей, чтобы обрести силу амазонки и построить свою жизнь так, как я хочу. У тебя это тоже получится, дорогая. Мы поможем тебе. Правда, девочки?» Последней фразой Катя обратилась к нам, и мы с Инной активно закивали. «Конечно!» – уверенно сказала я. «Тогда ты не смогла противостоять ему, потому что тебя обложили по всем фронтам. Цепляли на эмоции, на инстинкты, на программы, на сексуальный центр. Тут не устоит никто. Тебе нужно посоветоваться с наставницей и тоже пройти курс индивидуальных практик. Тогда уже никто не сможет тобой манипулировать. Никогда. И знай, что мы тебя всегда поддержим», — ободряюще добавила Инна. «Мы ведь круг женщин силы». После этой фразы мы подошли ближе к Кате и Крис, все вместе взялись за руки, образовав круг, и радостно их пожали. Не говоря ни слова, мы передавали через взгляд поддержку и энергию, как это умеют делать только женщины силы. Когда этот трогательный момент завершился, я посмотрела на Кристину и поняла, как важно ей сейчас выговориться и рассказать все до конца, потому аккуратно постаралась вернуть разговор к прежней теме. «Только чтобы помочь тебе, нам нужно понять, с чем мы имеем дело. Ты расскажешь, что было дальше?» Он продолжил вести себя странно. Кристина набрала воздух в легкие, как будто собиралась нырять под воду, и снова погрузилась в свои воспоминания. «Да, он проявлял себя неожиданно. После лестницы Данил завел меня в какую-то комнату, и я увидела, как он разворачивает большой синий гамак, натянутый между двумя стенами. После этого он настойчиво и как-то легко начал просить меня прилечь, просто опробовать гамак. Я не хотела, но потом подумала, ну а что такого, почему нет, это же на минутку. И вот я лежу в гамаке». Данил сел рядом и начал раскачивать гамак из стороны в сторону, попросил меня закрыть глаза, откинуть все лишние мысли, почувствовать свое тело, ритм сердца, свое дыхание в этом моменте. «Здесь и сейчас». «Похоже на элементы какого-то гипноза», задумчиво проговорила Инна. «Скажи, а каким он это голосом говорил?» спросила я. «Монотонным, как будто хотел усыпить тебя?» «Да, да», закивала Кристина. «Тогда действительно похоже на гипноз», согласилась я с предположением Инны. «Этим глубоким монотонным голосом он ввел в трансовое состояние. А еще гамак, который мерно раскачивался, это как маятник. Гипноз основан на доверии к гипнотизеру. И Данил как раз и вызвал это доверие, а потом умело использовал его». «Да, это было похоже на транс», подтвердила Кристина. «Мне стало спокойно и хорошо. Все мысли куда-то улетели. И в этот момент Данил спросил у меня, о чем я мечтаю. Я на секунду задумалась и задала сама себе этот вопрос. И ужаснулась, потому что не смогла найти на него ответ. Я поняла, что действительно очень давно перестала мечтать. Это тоже своего рода выход за пределы привычного мировосприятия», мягко прокомментировала я. «Думаю, это тоже была своего рода манипуляция, рассчитанная на эффект неожиданности. Обычно люди редко разговаривают на такие темы, но ведь мечтать в детстве точно любили все. И обычно это было связано с приятными эмоциями. А здесь, видимо, у него была цель расслабить тебя до предела. Тебе захотелось вспомнить, о чем ты мечтала когда-то?» «Да», — кивнула девушка. «Я тогда еще очень удивилась, что он спросил о мечте, а потом еще и говорил то, что пробуждало во мне действительно глубокие чувства. И еще меня поразило, что вроде бы парень с виду какой-то странный и ненормальный, но вдруг начинает говорить такие вещи, что ты невольно думаешь: ого, он так хорошо меня чувствует, так понимает». Кристина сделала паузу, встряхнула головой, будто пыталась сбросить с себя шлейф очарования этим парнем, и только потом продолжила. «В то время я уже стремилась к самопознанию и пыталась понять, о чем на самом деле я мечтаю. И он предложил мне придумать мечту вместе. Я начала фантазировать и придумывать свою мечту, а Данил мне помогал. И у нас получилось что-то вроде такой связанной сказки, где все крутилось вокруг нас двоих».
«Ну как так можно?» – всплеснула руками Катя. «Воспользовался твоим стремлением к развитию и тем, что ты ему доверилась. Дай догадаюсь. Наверное, он нарисовал себя в твоей мечте».
«Так и было», — снова подтвердила Кристина. «Он был в этой мечте словно благородный романтический герой. Я так понимаю, это тоже психологический ход, но тогда я этого не осознавала. Я полностью отдалась процессу творчества и самопознания. Я действительно пыталась понять, о чем мечтаю, что хочет моя душа. А Данил только и думал о том, как бы побыстрее перепихнуться и занести меня в свой список. Я была такая расслабленная, все было так хорошо. Я прикоснулась к своей мечте, и вдруг...» Кристина снова замерла в нерешительности, раздумывая о том, стоит ли говорить дальше. Было видно, как ей неловко, но она заставила себя продолжить. «Я почувствовала, как холодные чужие губы приникли к моим губам, и у меня это вызвало отторжение. Краем сознания я понимала, что Данил начал блуждать своими ручонками по моему телу. Я была в прострации, в трансе. Я не особенно помню детали. Когда я очнулась и вернулась в себя, Данил стоял передо мной без штанов, стягивая с себя запачканный презерватив. Я не понимала, как такое могло произойти со мной», — смущенно добавила девушка, помолчав. «Я всегда была так избирательна и осторожна в выборе партнера. Вообще, до Данила у меня был только один парень. И то, это была моя школьная любовь». Щеки Кристины вспыхнули, и мы заметили ее смущение. Ей было стыдно вспоминать об этом. «Вот урод!» — эмоционально воскликнула Инна. «Будь я депутатом, ввела бы закон, чтобы таких пикаперов недоделанных кастрировали. Я бы поддержала», — ответила Катя и вновь повернулась к Кристине. «Если бы такое случилось со мной, я даже не знаю, что сделала. Наверное, у меня бы возникло острое желание убежать». «У меня оно и возникло», — подтвердила девушка. «Мне хотелось больше не видеть этого Данила и побыстрее забыть этот позор». Но он крепко схватил меня за руку и сказал: «Помни, это только начало. Получается, что он так меня программировал». «Да, это психологический якорь. Такая фраза откладывается в подсознании и впоследствии влияет на тебя. Ты уже начинаешь подспудно ждать. А что же будет дальше? Ты уже подсознательно настраиваешь себя на продолжение. Это из серии того, как ведут себя обычно мужчины, когда берут у девушки телефон и говорят, что позвонят. И вот девушка сидит и ждет, когда же это случится. И когда он, наконец, звонит ей, то девушка уже подсознательно готова на все с этим человеком».
«Ах, ну надо же!»
– воскликнула Инна. «Даже здесь манипуляции!»
«Да, поэтому лучше всегда самой брать номер телефона мужчины», — с видом эксперта сказала Катя, и я обратила внимание, что она крутит в руках визитку Егора. Увидев мой взгляд, подруга смущенно убрала визитку в сумочку, а я сделала вид, что ничего не заметила. «Вот прямо хочется сделать что-то такое, чтобы как можно больше женщин и девушек узнало об этих всех мужских манипуляциях», — взволнованно произнесла Инна, и в ее глазах загорелись огоньки азарта. «Хочется защитить их от этого, обезопасить, чтобы девочки сами могли выявлять манипуляции и знали, как противостоять этому. А может быть, написать книгу и раскрыть в ней все эти техники?» Она окинула нас вопросительным взглядом. «Что вы думаете?» Услышав слова Инны, я невольно посмотрела на Кристину, и девушка, поймав мой говорящий взгляд, решилась признаться. «Я уже пишу такую книгу», — сказала она. «Хочу вывести их всех на чистую воду. Я расскажу свою историю. Про себя и Данила. Про то, как парни умеют подсаживать на секс и эмоции. Как они извращают отношения. Как играют на самых светлых чувствах. Хочу раскрыть все подробности их техник, чтобы девочки узнали о них и больше не велись на это».
«Ого! Вот это ты смелая!» —
поразилась Инна и взглянула на девушку с восхищением и даже каким-то трепетом. «И тебе не страшно вот так выкладывать такие подробности о себе?» Кристина задумалась.
«Страшно», — ответила она после паузы. «Но я понимаю, что именно это поможет мне освободиться». Девушка замолчала, и в ее глазах на короткий миг промелькнула боль, но она не дала себе возможности погрузиться в эту бездну. Кристина вскинула взгляд.
«Ин, а что ты собиралась рассказать о своем опыте с пикапером?» — спросила она внезапно. «Не передумала?» Инна обвела нас взглядом и взяла паузу. Было видно, что она колеблется, словно что-то, спрятанное глубоко внутри нее, отчаянно сопротивляется и не дает вытащить на дневной свет застарелую боль. Мы терпеливо ждали, когда она продолжит говорить. «Однажды меня тоже обработала целая группа пикаперов», — начала Инна наконец. Видно было, что слова даются ей с трудом, и она буквально заставляет себя говорить, возвращаясь мыслями в ту далекую ситуацию. И с одним из них у меня случился грубый секс в туалете ночного клуба. «У тебя?» — в удивлении переспросила Кристина, округлив глаза. «У меня!» — подтвердила Инна и развела руками, словно подтверждая тот факт, что это может произойти с абсолютно любой девушкой. Марго сидела на диване и ругала себя за несдержанность. «Это конец», — повторяла она про себя. «Он теперь вообще не хочет со мной разговаривать. Наверное, думает, что я очередная истеричка». «Боже, как стыдно! Ведь говорила же мне Тиара, практику посоветовала, а я не сделала. А он? Он думал обо мне, купил картину моего любимого художника, да еще выложил за нее такую приличную сумму. Он старался для меня, а я...» Мысли начали путаться и перескакивать с одного на другое, мешая сосредоточиться и обдумать все спокойно. «Идиотка! Эмоциям! А я была настолько отождествлена с этой ситуацией, со своей глупой ревностью, что даже ничего не заметила». В голове как будто щелкнул невидимый переключатель, и Марго почувствовала, как накал негатива плавно пошел на спад. Ее гнев, обида, стыд – все это в буквальном смысле утекало сквозь пальцы, которые продолжали сжимать круглый кулон с выпуклыми узорами. Не выпуская его из руки, девушка сделала глубокий вдох и на выдохе почувствовала, что уже не злится. С разума как будто слетела пелена слепой ярости. Сознание начало проясняться. И по мере того, как душу Марго заполняло умиротворение, поверхность амулета становилась все более прохладной. Через некоторое время раздался звук шагов. Марго моментально вскинула голову и увидела Патрика. Он вышел со стороны кухни и шел к ней, держа в руке стакан с водой.
«Остынь, Махакали!» – проговорил он примирительным тоном, подсаживаясь к ней и протягивая емкость.
Марго удивленно вскинула глаза и, машинально взяв стакан, сделала несколько мелких глотков.
«Как ты меня назвал?» – переспросила она. «Махакали?» – Патрик улыбнулся.
«О нет, это не имя моей очередной любовницы, не волнуйся», – произнес он. «А ты, я вижу, ничего не слышала об этой легенде».
Марго, ошарашенная тем, что ее мужчина не сердится, и вот так просто взял и перевел разговор в другое русло, лишь отрицательно мотнула головой.
«Махакали – это одно из проявлений жены Шивы», – начал объяснять Вичи. «У Шивы была супруга Парвати, мать Вселенной. Она была очень мягкой, женственной, доброй. Когда на мир напали демоны, Шива решил пробудить в супруге иное ее проявление – Махакали, богиню смерти. Он знал, что только Махакали сможет победить демонов, которые были очень сильны. И когда богиня смерти пробудилась, она в ярости начала крушить все вокруг себя. Первым делом она уничтожила демонов, но не остановилась на этом. Она разрушала все, и боги всерьез испугались, что так скоро от мироздания ничего не останется».
Марго молча слушала, иногда кивая, и низкие вибрации голоса Вичи действовали на нее успокаивающе.
«Сила Махакали была огромна, но она не могла ее контролировать, и ничто ее не могло остановить», — продолжил Патрик. «Боги понимали, что если применить против нее другую силу, то Вселенной точно наступит конец. И тогда Шива принял единственно возможное решение. Он лег на пути Махакали так, что она не смогла его обойти, и со всего размаху наступила ему на грудь. Для женщины наступить на своего мужчину в индийской традиции – это что-то совершенно немыслимое, противоестественное, то, что противоречит самим законам природы. И вот именно в этот момент Махакали пробудилась и увидела, что она сотворила, и разрушение мира остановилось.
Дослушав легенду, Марго почувствовала, что весь негатив, который только что бушевал внутри, плавно угасает. Она видела перед собой любящего мужчину, который словно мудрый Шива смог остудить ее пыл, при этом не переводя разговор в плоскость конфликта.
«Так что, если ты все еще хочешь разрушать Вселенную, могу прилечь перед тобой прямо здесь», — весело заявил Вичи, указывая на диван и глядя на Марго.
Девушка улыбнулась и покачала головой. «Не стоит», — ответила она иронично. «Я обещаю оставить Вселенную в покое».
«Но ты была такая воинственная», — заметил Вичи. «Знаешь, я даже подумал, что ты и вправду готова сокрушить весь мир».
«В тот момент, возможно, так и было», — согласилась Марго и, помолчав, добавила. «Прости, это было так глупо. Просто эмоции захлестнули». Патрик одобрительно улыбнулся, радуясь, что его любимой удалось справиться с чувствами. Однако Марго понимала, что ее вопрос так и остался без ответа. «Так, может быть, ты все-таки расскажешь, что там у тебя с этой Арьяной?» Сейчас в голосе Марго уже не было гнева и ноток ревности. Он звучал спокойно и твердо. Патрик перестал улыбаться и, забрав у девушки из рук стакан, нежно обхватил ее ладони. Его лицо оказалось напротив ее лица.
«Ты действительно хочешь это знать? Или ты хочешь, чтобы я оправдывался перед тобой? Говорил, что это просто пиар-ход для фильма? А может, ты хочешь, чтобы я доказал, что люблю тебя больше всех на свете? Чего ты действительно хочешь, Марго?» —
спросил Вичи, не отводя взгляда, и девушка с силой сжала его ладони. Она снова погрузилась в его трепетный взгляд, и в его глазах качнулась глубина космоса, что подняло ворох воспоминаний. Их первая тантра на месте силы. Удивительные, потрясающие ощущения, которые подарили глубокое нарастающее блаженство. Тогда они были единым целым, сообщающимися сосудами, по которым текли упругие волны энергии, приносящие необычайно сильный экстаз. Эти ощущения невозможно было забыть, и сейчас Марго почувствовала, что видит в глазах Патрика отражение чувств, всю его истинную сущность и мужественность, будто сам Господь Шива смотрит на свою возлюбленную. Мужчина был обнажен и беззащитен перед ней. Он был великодушен и щедр, силен, но в то же время достаточно мудр, чтобы контролировать эту силу. Именно он дарил ей чувство волшебного полета. Именно он раскрывал ее лучшие женские качества. Ради нее он был готов на все. Его глаза транслировали любовь, безусловную, искреннюю, очищающую. Эта любовь впитывалась в каждую ее клеточку, чтобы наполнить силой, заставить сиять изнутри. Казалось, что вот так можно сидеть вечно, смотреть в глаза любимому мужчине и познавать через них весь мир. Тантра. Спустя несколько секунд, а может часов, она потеряла счет времени, Марго вдруг поняла, что он все еще ждет ее ответа.
«Чего ты действительно хочешь?» — повторил Патрик, и внезапно она отчетливо осознала, что все эмоции, обида, глупая ревность — это лишь обрывки стереотипов и программ, заложенных в ее голову обществом. На самом деле это все лишь шелуха, недостойная внимания. Важно то, что происходит с ними здесь и сейчас. А здесь и сейчас между ними творится истинное волшебство.
«Тебя!» — выдохнула Марго, не в силах оторваться от его взгляда. «Быть с тобой! Любить тебя! Отдаться тебе!» Чай уже давно остыл, а мы придвинулись ближе к Инне и слушали. Ее откровения стали для нас всех неожиданностью. Никто не мог представить эту умную, цепкую и до мозга костей прагматичную женщину в такой ситуации. Инна имела критичный ум и, мне казалось, из всех нас самый продвинутый, когда дело доходило до фактов манипуляции, обмана, мошенничества. Возможно, профессия юриста накладывала свой отпечаток. Мне казалось, что уж Инна всякий развод видит за километр. Но вот уж действительно, от пикаперских приемов не застрахован никто. Это было давно. Начала она, и мне показалось, что даже ее голос изменился, стал более глухим, в нем появились нехарактерные для этой стальной леди нотки. Я в то время еще активно посещала ночные клубы. И вот однажды ко мне подошел знакомиться какой-то невзрачный мальчишка. Я сначала даже внимания на него не обратила. Думала, что какой-то очередной прыщавый юнец подкатывает. За мной со школы мальчики бегали. И к вниманию противоположного пола я уже к тому времени привыкла. Парень этот мне совсем не понравился. И я практически его отшила. Но тут вдруг оказалось, что это крутой чувак, король вечеринок, которого все знают и уважают. Он начал меня знакомить со своими друзьями, провел мне экскурсию по клубу и вел себя так, как будто он его владелец. И тогда я взглянула на него уже по-другому. Я вдруг поняла, что мне несказанно повезло, что такой парень вообще обратил на меня внимание. Мы все внимательно слушали рассказ Инны, не прерывая ее и пытаясь понять, что в этой ситуации не так. И вот случилось что-то для меня странное. У меня как будто отключился мозг. Что было потом, я помнила смутно. Очнувшись, я подняла взгляд и обнаружила себя в кабинке мужского туалета. Этот парень, по сути, мне был совсем незнаком. На его лице застыла самодовольная ухмылка. «Ну чё, давай свой номер, я, может быть, тебе позвоню», сказал он, словно делая мне великое одолжение. И я сама, не зная почему, начала тут же диктовать его. Мозг в этот момент как будто просто вырубился. «Господи, как же похоже на мою историю!» — пораженно прошептала Кристина, и я заметила, что ее внимательные карие глаза на миг подернулись мутной пеленой. «Получается, ты тоже, как и я, стала его рабыней?» «Имела все шансы», — с грустной иронией ответила Инна. «Мне просто повезло, что в то время я как раз начала заниматься в школе. После всего этого я пришла домой, и мне стало очень плохо. И морально, и физически. Я практически сразу уснула. А с утра я чувствовала себя разбитой, и в душе был гадкий осадок. Как будто бы я искупалась в экскрементах. И все же я поймала себя на том, что жду его звонка. Когда я это осознала, то сразу побежала к наставнице, и если бы не она, я бы тоже могла увязнуть. Наставница сразу провела диагностику и сказала, что у меня идет сильный отток энергии. Мы сделали с ней разрыв сансконтакта, и я смогла соскользнуть с крючка. Его номер я сразу внесла в черный список. И в этот момент я спросила себя: «А что это было? А почему? Как? Я же была всегда избирательной в плане парней». Я решила разложить все по полочкам. «Ну, вы меня знаете, девочки. Я люблю докапываться до истины», — усмехнулась Инна. «В общем, уже тогда я слышала о пикаперских подкатах и всегда думала, что на них ведутся только глупые наивные малолетки с двумя извилинами в голове. И, конечно, я была уверена, что я никогда бы на такое не клюнула». «И ты разобралась, как он это все проделал?» – осторожно спросила я. «Ну, конечно». Я обложилась книжками по пикаперскому мастерству и начала изучать. И не успокоилась, пока не разложила каждый момент. «Этот парень, он на самом деле не был крутым, да?» – предположила Кристина. «Не был. Обычный маменькин сынок с кучей комплексов», – вздохнула Инна. И суть его пикаперского развода была в том, чтобы как можно лучше пустить пыль в глаза. Чтобы девушка думала, что перед ней какой-то крутой парень, которого все знают. Оказывается, у нас это на уровне инстинктов заложено. Слушая девочек, я вспоминала свои психологические занятия и то, о чем мне говорили наставницы. «Мы все хотим, чтобы наш избранник что-то из себя представлял», — согласилась я, «чтобы его уважали в обществе. Обычно это показатель его ума, силы, характера».
«А в основе этого те же инстинкты», — продолжила Инна. «В дикой природе самка, чтобы иметь возможность оставить здоровое потомство и выжить, выбирает самого сильного самца в стае. А мы, девушки, неосознанно действуем по тому же принципу, выбирая мужчину. Манипуляторы как раз и пользуются тем, что природой в нас заложены такие инстинктивные программы. Создают иллюзию, что они и есть эти сильные альфа-самцы. Хотя на деле это и не так».
«Вот на этом они и сыграли», — продолжила Инна. «Этот неудачник незаметно пришел в клуб и взял с собой около 10 друзей. Они разбрелись по разным местам клуба, а главный пикапер тем временем подошел к выбранной жертве».
«В данном случае жертвой была я. Он подошел ко мне и сказал какую-то откровенную чушь. Что-то вроде: красивые у тебя когти, но они не очень подходят к твоим глазам». Я в тот момент чуть не подавилась коктейлем. Вроде ничего особенного не сказал, но чем-то зацепил. Я помню, в тот момент посмотрела на свои ярко-красные ногти и почему-то подумала, что, наверное, и правда не идут. И надо сделать новый маникюр.
«Да, фраза типично пикаперская», — прокомментировала я. «С одной стороны, вроде бы он тебе делает комплимент, а с другой стороны критикует. И это заставляет девушку подстраиваться под него с самых первых моментов. У таких пикаперов в арсенале целый список подобных фраз. Например: ты веселая девчонка, но от тебя так быстро устаешь». И тут она сразу хочет ему понравиться. Сидит, широко улыбается и старается не быть навязчивой. Или вот: ты такая красивая, но только слишком часто моргаешь. Представляете, как это отразится на девушке?
«Да, и похвалил, и унизил», — сказала Катя. «Теперь понятно, как с первой фразы он попадает девушке в голову и подчиняет себе. А есть еще такие фразы?»
«Да их сотни. Я даже не помню все», — ответила я. «Ну вот еще: ты такая хорошая, странно, что не замужем». Или: ты душа компании, но все смеются над тобой.
«Господи, как же можно так манипулировать девочками?» — возмущенно поразилась Катя. «Какими же моральными уродами надо быть?»
«К сожалению, как показывает практика, таких уродов немало», — отозвалась Инна. «Неудачники, которые ничего из себя не представляют, набираются всяких фразочек и идут пудрить девушкам мозг. И фразы могут быть очень разными, но суть одна — сначала похвалить, а потом поругать».
«А еще бывает трехступенчатая система», — добавила я, вспомнив одну из книг, которую изучала для работы с жертвами манипуляций. «Когда сначала делаешь комплимент тому, что для человека не имеет ценности, потом принижаешь то, что ценность имеет, и в конце одной фразой показываешь свое хорошее отношение».
«Это как?» – не поняла Кристина.
«Ну, например: ты умная девочка. Жаль, что люди тебя не ценят. Но я-то знаю, что ты все равно классная». Что-то в этом роде. «Лучше бы вместо того, чтобы тратить время на придумывание этих схем и фразочек, занялись действительно чем-то полезным», — снова возмутилась Катя.
«Да, в том-то и дело, что они все тщательно продумывают», — сказала Инна и продолжила рассказ. «Я бы ни за что не повелась на этого невзрачного паренька, да еще хамоватого. Но он кинул мне эту фразу. Я среагировала, но ответить ему я даже ничего не успела, как он уже куда-то ускользнул. И дальше начался спектакль. Рядом за стойкой бара сидел его друг, старательно изображая, что они с ним не знакомы. Я тогда подумала, что это какой-то посторонний человек. Так вот, он вдруг с каким-то странным трепетом спрашивает у меня: ты что, знаешь его? Да это же сам Алекс. А можешь нас познакомить? Как будто он реально какой-то селебрити. И вот я уже подумала: ага, он крутой парень, звезда. Далеко не последний человек. И когда этот Алекс подошел ко мне в следующий раз, я уже отнеслась к нему по-другому. У нас завязался разговор.
Я смотрела на него и уже пыталась найти в нем что-то хорошее. И хамоватость его уже стала казаться уверенностью в себе. И тут он взял меня за руку и потащил показывать клуб.
«Вроде бы тоже стал твоим гидом и повел на экскурсию», — уточнила Кристина, которая внимательно следила за каждым словом Инны, стараясь не упустить ничего и сравнивая ее ситуацию со своей.
«Да, стал гидом. Начал показывать мне все так, как будто этот клуб ему принадлежит. И вот тут вступили в игру его друзья, которые рассредоточились заранее по разным локациям. И он подводит меня к одному, знакомит, а он на нас смотрит с восхищением и говорит: «Вы такая красивая пара». Подводит к другому, а тот мне такой вроде невзначай: «Тебе так повезло, держись за него». Идем дальше. И третий по-дружески хлопает его по плечу: «О, так вот кто тебя, оказывается, соблазнил». И так одобрительно смотрит на меня. И при этом все эти друзья чуть ли не в рот ему заглядывают. Все показывают свой респект.
«Действительно, настоящий продуманный сценарий», — поразилась в очередной раз Катя. «Ну вот как, можно не поверить? Мне кажется, тут любой нормальный человек не стал бы искать подвох». «Да, и отыгрывали они натурально, надо сказать. У меня создалось впечатление, что этот Алекс действительно знает тут всех, и все уважают его. А на самом деле его тут никто не знал, кроме кучки его приятелей-неудачников. После представления я уже начала думать, что мне просто несказанно повезло, что такая местная звезда обратила на меня внимание. А потом он потащил меня на танцпол и в танце нежно начал меня трогать, но как-то мимолетно. За запястье, шею, между лопаток. Только потом я узнала, что это особые места на теле женщины, на которые она реагирует, как кошка. И вот тут, когда я расслабилась, он мне вдруг говорит приказным тоном: «Пошли». И заводит меня в туалет, тащит в кабинку. Я это вспомнила уже потом, когда начала все анализировать. А сначала вот на этом месте был провал памяти. Меня возмущает, что они относятся к девушкам просто как к какому-то куску мяса для секса, — сказала Катя. — Они что, в лесу росли? Как так можно? —
Это из-за их собственной ущербности и комплексов, — отреагировала Инна. — И вот это «пошли» — это тоже один из приемов. Сначала показать себя хозяином жизни, а потом дать несколько завуалированных приказов, проверить, будет ли девушка тебя слушаться, подсела она на тебя уже или нет. —
И тебе он тоже давал такие завуалированные приказы? — спросила Кристина. —
Да. Сначала он меня увлек за собой на экскурсию. Потом был момент, когда он мне предложил: «Выпей со мной на брудершафт». Потом попросил меня принести ему коктейль. Я это все сделала просто без задней мысли. А это, оказывается, была проверка на мою готовность подчиняться ему. И вот он сказал это «пошли», выражая этим словом все превосходство надо мной. И я, как безвольная овечка, зашагала за ним следом. В тот момент все было как в тумане. Вернее, даже меня не было в том моменте, поэтому сначала память его вообще вытеснила. Я только спустя время поняла это. А тогда я была полностью потеряна, да к тому же еще и пьяна. Да, тогда я еще употребляла алкоголь, и он тоже затуманивал разум.
Инна сделала паузу, а я заглянула ей в глаза, пытаясь понять, что она чувствует сейчас, когда полностью обнажила нам свою душу. Она была предельно искренней, хотя я видела, насколько ей было тяжело. Стоило мне только зайти в туалет, как он тут же закрыл дверь на щеколду и начал расстегивать ремень. В общем, в этой же кабинке все и случилось. Я в тот момент плавала в прострации, но уже потом, когда я начала все восстанавливать в памяти, я поняла, насколько мне это было неприятно и противно. Потом я поняла, что вела себя как полная дура. «И сейчас...» — Инна замолчала, пытаясь отыскать подходящие слова. «Сейчас я сожалею, что это было в моей жизни». «А после всего этого вы больше с ним никогда не виделись?» — спросила вдруг Кристина.
«Виделись, но совершенно случайно», — быстро ответила Инна, как будто ждала такого вопроса. «Однажды я подъехала на заправку, и тут он подходит к моей машине и спрашивает, какой бензин заливать. Я не удержалась и говорю: «Что, не узнал?» Он так внимательно посмотрел и нахмурился, пытаясь вспомнить меня. И тут же на лице промелькнуло то самое вальяжно-хамоватое выражение, когда он, видимо, начал догадываться, что я одна из его подопытных. «Ах, ну да», — говорю, — «тогда я выглядела немного по-другому. Да и ты тогда был в роли хозяина жизни». Он еще несколько секунд пытался играть альфа-самца, но я видела, как его глазки забегали. «А где твои крутые друзья?» — продолжила я саркастично. «Или золотая молодежь сегодня развлекается в Макдональдсе?» — кричит «Свободная касса!» «А может, они на соседних заправках тусуют?» Надо было видеть в тот момент его лицо. С него слетела вся показная бравада. Он начал пытаться что-то бормотать себе под нос и, наконец, показал свое истинное лицо. Неуверенного в себе, безвольного, никчемного лоха.
«Здорово ты его!» —
сказала Кристина одобрительно и даже с некой долей восхищения.
«А вот я не смогла так».
«Ты тоже сможешь», — воодушевленно взглянула на нее Инна. «Ты просто должна набраться сил. Ваш санс-контакт был гораздо сильнее. У нас был только один секс, а у вас привязка на всех трех уровнях». «Не торопись», — поддержала я. «Всему свое время».
«Слушай, Кристин, а сегодня Данил тебя тоже в транс ввел, получается?» — поинтересовалась Катя, переводя разговор в русло настоящего времени. «Как он вел себя на встрече?»
«Говорил, что то интервью с моими видео — это была такая проверка для меня, что он специально организовал его, чтобы дать мне возможность освободиться от стереотипного мышления, чтобы я научилась не обращать внимания на общественное мнение».
«Так что? Передача на НТВ — это все-таки его рук дело?»
— воскликнула Инна, которая была больше всех из нас настроена на поиск виновных.
«Не знаю», — ответила Кристина. «Я так и не поняла. Не уверена. Вообще, думаю, у него кишка тонка полностью организовать такое. В общем, еще он сказал, что я прошла проверку, и теперь у нас с ним все изменится. Что все будет по-другому».
«И ты поверила?» — спросила Катя.
«В тот момент мне очень захотелось в это поверить. И я была как будто под гипнозом. Он прикасался ко мне, и это будило во мне воспоминания и чувства. Вы знаете, девочки, я сейчас понимаю, что из-за всего того негатива, что я с ним хлебнула, любая ласка для меня воспринималась как манна небесная. Я вспоминала моменты, когда он специально давал мне так называемый плюс, как он обнимал меня, когда я сворачивалась в позу эмбриона, поджимала под себя ноги, и мы лежали вместе после какой-нибудь грязной оргии. В такие моменты я думала, что все не так уж плохо, ведь я под боком любимого мужчины, и, возможно, когда-нибудь у нас начнутся нормальные отношения».
Кристина сделала паузу, возвращаясь из воспоминаний к последней встрече с Данилом.
«И вот, с одной стороны, я какой-то частью сознания понимала, что я снова попала под его влияние. С другой стороны, мне хотелось его слушать, идти за ним. Я начала думать, что все у нас еще может быть хорошо, а не как раньше. Что он изменился и действительно меня любит».
«Он не изменится», — проговорила Катя, мотнув головой.
«Такие люди никогда не меняются. Я это знаю на примере своей семейной жизни. Я столько лет ждала, что у нас с Борей все наладится, что он станет другим, перестанет пить и поднимать на меня руку. Но все было зря. Становилось только хуже и хуже. А сейчас я понимаю, что в глубине души я до сих пор хочу, чтобы он оказался хорошим», — призналась Кристина. «Тогда я не буду такой дурой, что влюбилась в неудачника и оправдывала его».
«Понимание глубинных мотивов таких желаний — первый шаг к освобождению», — улыбнулась я.
«А что, он просил тебя вернуться?» — спросила Инна. «Звал тебя обратно, да?»
«Да, а потом я словно очнулась и поняла, что мне надо бежать от него и как можно быстрее. Точнее, это амулет пробудил меня».
Девушка трепетно и как будто с благодарностью погладила кожаный браслет на запястье.
«А почему ты не отвечала на звонки?» — спохватилась я. «Я тебе столько раз звонила, мы все за тебя переживали».
Когда я сбежала от него, то села на кольцевую линию метро и вдруг почувствовала такую слабость, что меня вырубило, — пояснила Кристина смущенно. «Когда я очнулась, я еле могла встать, ноги не слушались,
а сознание куда-то уплывало. Не понимая, что со мной происходит, я твердила себе только одно, что мне надо срочно в школу, что вы мне поможете. Это придавало сил. И я дошла до вас.
«Какая ты молодец, что вспомнила про школу и добралась до нас в таком состоянии!»
С теплом проговорила Катя.
«Добраться было непросто», — ответила девушка. «Но я тогда даже не понимала, почему».
«Когда он дотронулся до тебя, когда ты услышала его голос, у вас с ним тут же восстановился сансконтакт, который мы до этого разрывали», — пояснила я. «Поэтому тебе и нельзя было видеться с этим Данилом. Слишком мало времени прошло, и связь еще не успела ослабнуть. Поэтому так легко восстановилась. И поэтому он легко смог влиять на тебя».
«Сансконтакт обычно возникает при сексуальном контакте. Но между ними же ничего не было. Как такое может быть?» — внезапно спросила Инна.
«Он может быть сексуальным или эмоциональным», — пояснила я. «Сексуальный возникает после секса, а эмоциональный — когда мужчина вызывает сильные эмоции, положительные или отрицательные, неважно. Если женщина постоянно думает о мужчине, то еще и ментальная связь крепнет. У Кристины же полный набор. Сексуальная привязка, очень сильная эмоциональная зависимость и ментальная связь. Такие сансконтакты разорвать очень сложно». В этот момент мы услышали шаги и негромкий разговор в коридоре. И, подняв взгляд, поняли, что к нам уже начинают стягиваться первые гости из филиалов школы со всей России. Мы поднялись с дивана и на правах хозяев начали встречать гостей. Некоторые из них добирались к нам на поезде, другие пришли в школу практически сразу из аэропорта. Но, несмотря на это, среди них не было ни одного недовольного или уставшего лица. Все они словно светились изнутри, распространяя вокруг себя позитивную солнечную энергию. Вскоре просторный холл начал заполняться звуками голосов. Среди организаторов были женщины разного возраста, разного социального и семейного положения, но всех их объединяло одно – особый, наполненный силой и мудростью взгляд. Кристина, которая за последний месяц затворничества уже успела привыкнуть к домашней тишине и одиночеству, с удовольствием поняла, как ей не хватало этого. Находиться в обществе, жить активной социальной жизнью. Вместе с остальными она приветливо улыбалась вновь прибывшим гостям, провожала их в зону отдыха, узнавала, чем мы можем помочь тем, кто направился к нам сразу из аэропорта. Одно из лиц новоприбывших женщин показалось ей пугающе знакомым. Но Кристина сначала даже не поверила своим глазам. Настолько не ожидала увидеть здесь ее. Она как призрак прошлого мелькала среди других участниц мастер-класса. «Неужели это она?» – подумала Кристина, подходя ближе к яркой, крепко сбитой девушке с копной кудрявых рыжеватых волос. «Зачем она здесь? Кто ее послал? Или она здесь по своей воле?» Как только Кристина сделала попытку приблизиться, гостья вдруг резко развернулась и нырнула в галдящую толпу.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.